Здравствуйте, меня зовут Сумарокова Екатерина Валерьевна. Я старший преподаватель кафедры новейшей русской литературы Иркутского государственного университета. И сегодня я веду передачу из цикла «Книжная полка». Сегодня у нас особенный разговор. Сегодня очень рада представить нашим слушателям поэта, прозаика, эссеиста, члена Союза российских писателей Светлану Михееву и ее новую книгу «Повесть». Книга, которая называется «Каплин дом». Книга вышла буквально недавно в издательстве «Осип книга». И в этой книге две повести. Одна уже хорошо знакома иркутянам. Это повесть «Открытое море». А вторая повесть совсем новая, «Каплин дом». И об этом произведении, наверное, в большей степени сначала мы поговорим. Свет, ну, немножечко без спойлеров. Расскажи, пожалуйста, вот о том, а что это за повесть и что ждет наших читателей.
Во-первых, это повесть о любви. Это всегда беспроигрышная тема, все мы кого-то любим. Во-вторых, это повесть о городе провинциальном. Это, может быть, не обязательно Иркутск, но, конечно, я как иркутянка пишу об Иркутске, это мой наглядный материал, это город, который я люблю. Это повесть о людях и об их выборе, независимо от того, где они стоят на социальной лестнице, каковы условия их жизни, они делают выбор, как каждый из нас. Собственно, обе повести об этом, о любви, о пространстве, в котором живет человек, о выборе, но они включены в одну книгу и в какой-то степени противопоставлены друг другу тем, что действие «Каплина дома» происходит в городе, а действие «Открытого моря» происходит в поселке. Это прибрежный, прибайкальский поселок, в котором можно узнать порт Байкал при внимательном прочтение.
Свет, насколько я знаю твое поэтическое творчество, мне кажется, все мотивы, которые встретит читатель в «Каплином доме», это мотив города, мотив провинциального города, мотив истории города, истории семьи, истории места. Они все вот у тебя как бы вылеплялись предварительно. И недавно вышла твоя поэтическая книга стихов, да, «Воображая лес». И там очень много, как мне кажется, перекликающихся мотивов. Мотива города такого теплого, обжитого, и города такого хтонического, уходящего в темную российскую историю. Что для тебя вообще все вот эти вот мотивы? Почему так историческая тема все-таки не покидает твое творчество, что поэтическое, что прозу?
Я занимаюсь историей как бы человека. Как мне кажется, во всем творчестве мне важен в первую очередь человек как субъект истории, потому что, знаете, есть такая привычка думать, что каждый из нас там какой-то маленький, ничтожный, от нас ничего не зависит, но мало кто думает о том, что его жизнь встроена в огромную систему общей жизни, и она вносит свой вклад. В любом случае, хоть ты кем работаешь, хоть ты где живешь, там живешь ты в деревне, не знаю, работаешь в сельском клубе, или ты губернатор региона, твоя жизнь также значима. И вот именно с этой точки зрения истории человеческой жизни меня, наверное, интересует история города, история, ну, страны, скажем, да, история мира, потому что это взаимодействие каких-то частных историй. И, конечно, это всегда история любви. У всех влюбленных, в общем-то, одно лицо. Да? Я думаю, что можно о жизни делать какие-то выводы, глядя на историю частного конкретного человека. Ну, а вообще провинциальный город – это пространство, где можно очень хорошо просто увидеть отдельные истории, поэтому я очень люблю как раз провинциальные города за, вот именно за это.
У тебя в повести есть такое выражение, да? Каждый провинциальный город похож на лес, в котором ты постоянно уходишь от погони. И вот этот вот эта перекличка город-лес, она у тебя есть ведь и в поэтическом сборнике, и вот в этой повести тоже. Но если в поэтическом сборнике город-лес – это город на фоне каких-то антологий природных смыслов, то какой смысл вкладываешь в эту метафору ты в повести?
Вот чем для меня интересен и прекрасен Иркутск? Тем, что это город, который не давлеет. Это город, который вписан в природу, он с ней не спорит, он с ней сотрудничает, по нему протекает много рек, в нем растет определенное количество деревьев. Вот. Он достаточно дик для меня, для человека, который любит вот такую дикость. Но в то же время он достаточно цивилизован для того, чтобы быть встроенным в мировую культуру. И вот этот баланс, вот это равновесие, оно для меня, наверное, определяющие, ну, во всем, что касается моего творчества. И, наверное, я ищу этот баланс, потому что это трудноуловимая такая вещь, и все время приходится, живя вот в таком месте, идти по канату. Например, для петербуржцев там все определенно, да, у них давлеет город. Для жителей, наверное, какого-то села, для них определенно, что давлеет природа. Вот. А жители крупного провинциального города находятся всегда в таком странном балансе. Ну, и он такой очень поучительный. Вот это я имею в виду.
Главный герой повести Марат, человек, ну, который, продолжая вот эту метафору, да, земную жизнь пройдя до половины, вдруг очутился в сумрачном лесу. Он понял, что он живет где-то не свою жизнь, он понял, что где-то живет не с тем человеком, ну и решил обнулить как-то все прожитое до сих пор, да, и начать все сначала. И его попытка обрести новую жизнь и обрести себя начинается с того, что он встречается со своим прошлым, он встречается со своим домом, домом его предков. И дом его предков, он имеет такой серьезный подвал истории, такой, ну, как всякий подвал, темный, не всегда чистый, не всегда светлый, и это связано не сколько с тем, что его предки были какими-то не такими, да, а с тем, что, в общем-то, у нас у всех в России, какую судьбу не возьми, какую семью не возьми, да, то есть там у всех найдется своя трагедия, сложная трагедия и так далее. И, ну вот, человек должен обрести себя, обретая вот этот дом. И у тебя в поэзии тоже есть такой мотив – «Дом со сложной историей». У тебя есть прям такое стихотворение, которое так и называется «Мертвец», да, которое посвящено одному из известных домов в городе Иркутске. Да. Но есть и другие дома в твоей поэзии, населенные, может быть, не такой конкретной и не такой политизированной, но все-таки такой сложной историей. И вот это пересечение любви и смерти, еще одна метафора, которая опять же звучит в повести, острое чувство всегда обнажает в себе смерть. Вот почему так все фатально?
Ну, я не думаю, что это какой-то фатализм, но это реальность, а я человек реальности все-таки, да, несмотря на то, что есть какие-то фантастические мотивы в моих стихах и в прозе. Я просто предпочитаю смотреть на это, на все широко открытыми глазами и видеть это все целиком. Да, может быть, есть такой момент, что да, трагично, это да, очень трагично. Может быть, более сделать все как-то более радостно. Но вообще, если каждая семья заглянет внутрь себя, там много чего можно найти и увидеть, да, и это правда. И вот мне хотелось показать некую честную ситуацию, когда человек вынужден, он же не по своей воле, собственно, делает выбор, да, он вынужден его сделать, потому что, ну, сил больше нет никаких. Вот, и он обнаруживает какие-то вещи, на которые, ну, ему раньше бы предпочтительнее было закрыть глаза. Ну, дома здесь, может быть, связаны, постоянное присутствие домов в этой ситуации связано с тем, что вообще для меня здание – это некое большее постоянство, чем человек. Ну, дом больше живет по понятным причинам. Вот. Я очень люблю старинные здания. Чем старше, тем интереснее. Может быть, это связано также с тем, что я вообще в жизни много переезжала, и ощущение дома как такового у меня вот такое вот расплывчатое немножко, потому что я передвигалась, я жила в разных домах. Ну и это просто мне очень нравится здание. Это, наверное, с этим тоже связано. Ничего такого замысловатого. Это все, мне кажется, очень обычно.
Но, да, ты с самого начала сказала, да, основная тема повести – это тема любви. Мне кажется, что основная тема повести, как ни странно, это тема смерти. Тема смерти не потому, что кто-то умирает, хотя один герой твоей книжки сказал, что если в книжке никого не убили, то дурацкая твоя книжка, да, и ты пошла по этому рецепту, вот, и кого-то все-таки там немножечко удалило с этой земли. Но в целом, да, конечно, все заканчивается хорошо, все заканчивается там и продолжением любви, и продолжением жизни, и так далее. На мой взгляд, вот все-таки один из таких важных мотивов в этой повести – это мотив смерти. Да, то есть земля – это могила первого родившегося на земле ребенка. И вот это вот чувство, острое чувство, которое обнаруживает в себе смерть. И острое чувство, которое обнаруживает в себе искру, которая и стала причиной пожара, ну, не такой метафизической причиной пожара, случившегося в старинном доме, ну и так далее, да, то есть, и вот, на мой взгляд, вот эта вот тема смерти как очень важного чего-то в этой жизни, повесть о пожаре, да, но пожар, который не является в итоге апокалиптическим, и смерть не является вот чем-то таким абсолютно финальным. Это, ну, не знаю, взгляд поэта на смерть.
Ну, это просто мой взгляд на смерть, да, что смерть – часть жизни, она не является финальным, и порой там испытания жизни заканчиваются смертью, и если вы уцелели в трагедии, значит, вы не участвовали в ней. Да, все очень философски. Я просто к этому отношусь к единому целому, к чему-то общему. И я не смерть не рассматриваю как некую отдельность, которую мы там поставили в угол, смотрим на нее и страшно ее боимся. Хотя, конечно, подмывает это сделать, но это часть нашей жизни, это то, о чем мы думаем постоянно. Вот. И да, может быть, это и о смерти, и о пожаре, но это очистительный огонь, в общем, в каком-то, да, метафизическом смысле. То есть это огонь, который позволяет каким-то людям определиться и приблизиться, ну, к самим себе. Одного из второстепенных персонажей этот пожар по-другому нам подает, я не буду рассказывать, это лучше прочесть, да. И этот же пожар, он укрепляет главного героя в его новой жизни. Ведь если бы он после того, что произошло, ушел, отказался от своего, условно говоря, наследства, он бы вернулся к себе прежнему. Он был бы тем самым человеком, от которого он старался убежать. А тут я как бы закрепляю и ставлю финальную точку, хотя финал там открытый, вроде бы, но на самом деле точка там стоит такая жирная в отношении главного героя, во всяком случае, подтверждая то, что его выбор состоялся.
Да, ну и вот интересно, вот этот вот дом, да, опять тоже вот глазами одной из героинь этой повести, все время хочется сказать роман, повесть, следующий будет роман, вот. Это дом, который соткан из чего-то необыкновенного, да, из чего чего-то необыкновенного. И вот это вот что-то необыкновенное, оно постоянно присутствует в повести, да, то есть некие силы руководят героями, некие силы героев собирают в одном месте, некие силы руководят чьими-то даже деструктивными поступками. Эти силы, с одной стороны, вполне и понятные, реальные и социальные, а с другой стороны, вот они вот такие метафизические силы, да. И перейдем уже, может быть, ко второй повести, повести «Открытое море», да. Вот эти две повести объединяет, ну, некая такая, ну, я не знаю, я бы даже сказала, не фантастическое начало, его здесь, по сути-то, нет, да. Есть, ну, только некое мерцание в сторону необыкновенной составляющей нашей жизни. Это так хочется завлечь читателя, угодить читателю или нет, или это прямо вот такая...
Ну, я не думаю, что это пользу читателя, какой-то мой поклон. Ну, просто я верю в то, что жизнь полна иррациональными силами, и они принимают участие в нашей жизни, и у пространства можно что-то попросить, и можно как-то, ну, своей жизнью дать ему что-то понять. В общем, это взаимодействие. И я думаю, что жизнь любого человека – это и взаимодействие с его пространством, не только с людьми, это самое, ну, это самое явное, ясное, да, а мы еще с чем-то взаимодействуем постоянно в своей памяти, в своем времени. Мы же люди не плоские, в общем, у нас много чего там есть за душой, и память рода, и так далее, и так далее. И, ну, да, это долгая история. Вот. А фантастическое, ну, я просто не думаю, что это фантастическое. Довелось мне в последнюю неделю взять в руки книжку Гофмана, у которого, собственно, сверхъестественная, обыкновенная часть естественного, неожиданно вдруг раз, и оказывается, что это, ну да, вроде бы как это какой-то, да, злой колдун, там вот как адвокат в песочном человеке, да, а это просто как бы адвокат, который приходил к отцу главного героя, и вот он оказывается неким существом. И не то чтобы я следую Гофману, он, конечно, интересен, но он, может быть, даже в круг моих таких определенных интересов не входит, литературных, но я также считаю, как и Гофман, что мы живем в мире очень объемном. И вообще эту книгу я, наверное, посвятила бы моему городу, его упрямым людям и его щедрым духом. Вот я уверена, что в каждом городе есть какая-то изнанка и много того, чего мы не видим.
Вот ты очень человек активный, не только в творческом плане, не только как журналист, но и как вообще человек, да, вот формирующий дух и духов этого города, да, человек, который очень пытается активную позицию занять по отношению к тому, что есть местная литература, сибирская литература, и ты являешься одним из инициаторов появления вот литературной премии присутствие в Иркутске и в Сибири. Вот скажи, пожалуйста, зачем тебе это надо? Почему не жить просто, не спокойно. Жить спокойно? Да?
В каком-то смысле нас определяет среда, и в каком-то смысле человеку творческому эта среда необходима, и никто не будет устраивать нам праздник, кроме нас самих. Условно говоря, это мой вклад в том числе и в то, чтобы мне было комфортно. Это ведь вот это вот общественное дело, в котором оказалось интересована не только я, но и люди совершенно разные, и университет, и издательство, и в других регионах пишущие люди, изучающие литературу люди. Мы все прекрасно понимаем, что это наша среда, это наша жизнь, и только в ней мы можем как-то полноценно развиваться. И это исключительно такой интерес, не просто какой-то общий, непонятный, общественный, но и интерес каждого.
Света, ты думаешь, наличие еще одной премии, оно действительно может быть что-то, оно действительно может каким-то образом что-то сдвинуть в культурной, литературной ситуации в Сибири, ну и в Иркутске в частности?
Трудно сказать, что может сдвинуть ситуацию в сторону ее качественного улучшения, но, во всяком случае, это попытка сделать такой срез, посмотреть на то, что у нас в Сибири есть, ну и обратиться к самим себе. Ну, просто провести ревизию, инвентаризацию, просто познакомиться с собой. Вот. Потом авторов нужно подбодрить, авторы, которые работают в провинции, они все-таки находятся в менее выгодном положении, чем авторы в столицах. Вот. И у нас перед глазами есть пример уральцев, которые очень активно работают, у них есть и премии, они объединяются, публикуются. В Сибири тоже авторы публикуются и объединяются, но просто мы попытаемся вот этой премии объединить и авторов, и издательства, и университеты, что самое вот для нас главное, критиков, журналы, исследовательскую какую-то часть, потому что автор может писать, а это дело никак не осмысляется на уровне критики, потому что у нас просто нет критиков, и на уровне науки, а это же очень важно.
Ну вот сколько Я сама изучаю и историю иркутской литературы, и современную литературу Иркутска. Вот столько создается впечатление, что, ну, по крайней мере, иркутская литература – это очень поле разрозненное и очень активно сопротивляющееся всякому объединению. Очень прямо вот, ну, вот активно тормозящее любое объединение. И даже в советское время, когда существовал один союз писателей, писательская среда была очень разрозненной и очень конфликтной. Вот. Сейчас у нас союзов писателей не счесть, и я никогда не знаю, кто как называется. Вот, правильно, никогда не могу сразу попасть на нужную кнопку, что называется. Ты думаешь, вот все-таки иркутская писательская среда, иркутская творческая среда, она нуждается вот в некоем диалоге, в общем объединении каком-то?
Вообще, диалог – это вообще очень хорошая история, услышать друг друга, поговорить. Потом мы ведь объединять пытаемся не иркутскую среду, мы понимаем про иркутскую среду все, и про Иркутск, который, да, очень такой город сопротивления, очень сложно здесь быть и работать, но у нас цель – посмотреть на Сибирь в общем. Иркутск как ее часть, может быть, мы взяли на себя сейчас флагманские функции, ну, потому что у нас все-таки есть какое-то объединение, у нас есть какое-то понимание объединения не только между литераторами, да, но и с университетом, понимание с библиотеками, там, с Министерством культуры какое-то есть. И я вот очень рада, что мы находим какие-то общие точки. Ну, творческая среда, она же все очень сложная, она очень разная. А если посмотреть, например, на иркутскую поэзию, то вряд ли можно найти одинаковых поэтов. Во всяком случае, среди тех поэтов, которые кажутся мне важными, которые,
да и слава богу.
Да, которые печатаются, чьи книги выходят. Это все очень разные люди. Ну, я считаю, что ничего трагического не происходит. Это разная такая очень разношерстная, разнообразная среда. Ну, какие-то сложные конкурентные отношения. В такой среде и может быть созреть что-то большое. Я вот думаю так.
Свет, вот книга вышла в издательстве «Воссибкнига». Это прямо вот такой новый союз, потому что я, насколько знаю, до этого у тебя очень часто книги выходили в Москве и так далее, да. То есть мы все-таки пытаемся действительно найти издательство, которое будет издавать иркутскую литературу.
Да. Мы пытаемся сотрудничать с «Воссибкнигой», и это очень удачное сотрудничество, на мой взгляд. Ольга Евгеньевна Арбатская, директор «Воссибкниги», последний директор Восточно-Сибирского книжного издательства. Она это дело вот издательское знает от и до. И, к счастью, мы совпали вот с ней по взглядам, по нашим интересам. И да, я думаю, что вообще регионалам хорошо издаваться в регионах. Вообще хорошо иметь региональное издательство, которое будет выдерживать качество, которое будет работать с авторами. Ну, просто потому, что это хорошо. Не может все стекаться в Москву, потому что Москва просто это все даже не переживет. По-хорошему, да? И потом это все ведь теряется. А книга хороша там, где она должна быть. Я думаю, что вот, например, «Каплин дом» и «Открытое море» — это как раз это книги для Иркутска. Да, они, возможно, будут интересны кому-то еще. И я надеюсь, что они будут интересны кому-то еще. Недаром их берет журнал «Сибирские огни». Вот повесть «Открытое море» выходила. «Каплин дом» пойдет в январе и феврале в журнале «Сибирские огни». Вот. Но для меня важно, чтобы это прочитали наши люди в первую очередь.
Угу, иркутяне, да. Свет, а вот у тебя твоих разнообразных интересов, да, еще и ты выступаешь как активный литературный критик, и здесь, с одной стороны, используешь и журналистский подход, и ходит интервью с иркутскими писателями и поэтами, да, с другой стороны, вот ты работаешь как литературный критик. Вот что тебе вообще интересно в современной литературе? Какие жанры тебе были бы интересны? Какие темы тебе были бы интересны в современной литературе как читателю и как литературному критику?
Мне как читателю был бы интересен живой роман, повесть, рассказ о настоящем. К сожалению, этого я нахожу немного, ну, не очень много для себя чего-то такого интересного. А мои интересы вот в этом как раз литературной критике, в эссеистике, исследования, ну, в каком-то смысле исследования, да, такие читательские исследования, поэзии. Я занимаюсь в основном поэзией. Мне это интересно, ну, потому что поэзия, в общем, знаете, наверное, есть история, есть язык истории, ее невозможно переписать, ее невозможно подделать, и поэзия – это всегда судьба. Я часто привожу этот пример, потому что он очень яркий. Это пример поэта волгоградского Леонида Шевченко, который там 30 лет уже ушел из жизни. И привожу его пример вот в каком смысле. Я как критик посмотрела на поэзию Леонида Шевченко целиком. И я посмотрела вот так вот глазом читателя и просто сочувствующего человека на его судьбу. И мне кажется, я смогла создать какое-то ощущение его судьбы. И вот это, я еще раз просто повторю, что именно судьба человека, да, в творчестве, там, в его жизни, в его выборе, как раз это и есть мой интерес. Может быть, и мои эссе о поэтах, они как раз базируются и на этом интересе, если не в большей части, но в значительной части. Думаю, что все-таки главное здесь человек.
И в этом смысле вот очень любопытный выбор, ну вот, например, Ксения Некрасова, да, то есть, ну вот такой прямо нетривиальный, неочевидный выбор для человека, живущего в Иркутске, с одной стороны, с другой стороны, ну, для читателя, потому что имя Ксении Некрасовой – имя для читателя-гурмана, да, то есть не всякий среднестатистический человек ее знает. А ты, Ксении, не просто посвятила эссе, ты еще и посвятила стихотворение и так далее, да, вот почему Ксения Некрасова?
Книги «Некто творящий», которая вышла в 2020 году в Москве, собрано 8 эссе о поэтах. И каждый из них, каждый из этих поэтов, в том числе и Ксения Некрасова, они люди своей судьбы и люди, поднимающие какую-то свою, создающие какую-то свою мифологию. Ксения Некрасова в этом смысле, наверное, наиболее просто явный такой четкий образец человека, который, ну, не зависел от обстоятельств. То есть вот она выбрала какой-то свой путь. Совершенно путь юродивого, путь странный, неустроенный, и она по нему шла. Со стороны, если посмотреть, она была похожа, конечно, на городскую сумасшедшую, да, но я понимаю, что это обратная сторона вот этой медали, вот этого явления, которое мы называем Ксения Некрасова и которым интересуются гурманы. То есть это человек, который мог совершенно спокойно спать в парке на лавочках или кого-нибудь под роялем, но при этом говорящий, что я не могу описывать в своих стихах синие мысли, то есть грустные мысли, плохие мысли. И у нее таких стихов действительно нет. Она воспевала, она превозносила эту жизнь. И это настолько странный баланс, но это великий баланс, на мой взгляд, быть юродивым и воспевать эту жизнь от совершенно чистого сердца и по убеждениям.
Сегодня нашу передачу, да, из цикла «Книжная полка» вела я, старший преподаватель кафедры новейшей русской литературы Иркутского государственного университета Сумарокова Екатерина. У нас сегодня в гостях поэт, прозаик, эссеист Светлана Михеева, которая представляла свою новую книгу «Каплин дом». И, Светлана, где можно приобрести эту книгу?
Сегодня эта книга была мной отнесена в «Продолит». Я думаю, что в магазинах сети «Продолит» и в маленьком независимом книжном магазине «Переплет» на улице Марата, куда она тоже в очень скором времени, буквально на днях, будет передано,
да. Наш выпуск из цикла «Книжная полка», вот он выходит в такие предновогодние зимние дни. И чего бы ты хотела пожелать, вот такой банальный вопрос, да, чего бы ты хотела пожелать своим читателям, вот, ну и нашим слушателям?
Я бы пожелала читателям вообще, людям, которые любят книги, любят кино, любят смотреть, там, не знаю, живопись, вообще, которые касаются как-то искусства, заглядывать за вот эту плоскость, за плоскость книжного листа, за плоскость картины, за плоскость экрана. Потому что бегущие картинки, бегущие слова – это далеко не все. За этим, за всем есть какая-то очень большая история. И просто смотрите глубже. Вот, в это нужно нырнуть.
Спасибо большое. Я, в свою очередь, хотела бы пожелать нашим слушателям здоровья, тепла, обязательно тепла вот в эти наши морозные дни. И читайте книги, это согревает. Всего доброго.
Вы слушали передачу «Книжная полка».